дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Ныне, оглядываясь назад, поражаешься одному, сколько сил и терпения вкладывается людьми в изучение бесчисленных земных законов и правил, большей частью ненужных в этой жизни, и которые нам всем придется когда-нибудь оставить на земле. С другой стороны, сколько сопротивления и нежелания встречает душа на пути познания святых заповедей любви к Богу и ближним, в которых она может обрести бессмертие. Даже одно это обстоятельство прямо указывает на то, что зло желает изощренно скрыть от нас истинный источник жизни, обещая душе все, что угодно, только бы она не встретилась с Богом. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа истинных покаянных чувств, подвига воздержания молитвы, благоприятного и спасительного времени текущего летнего апостольского Петрова поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе второй по Пятидесятнице, неделе всех святых в земле Руси просиявшей. Предыдущая неделя, дорогие радиослушатели, которую мы провели неделю первую по Пятидесятнице, а счет недель теперь уже будет идти после Троицы Пятидесятницы, Церковь посвятила всем святым умышленно, как первую после празднования сошествия Духа Святого для нашего вразумления, дабы мы из того поняли, что и все святые, как апостолы, явили себя величайшими героями в истории рода человеческого не столько благодаря своим силам, сколько помощью благодатной силы Духа Святого. Хлеб Божий питал их, промысел Божий обеспечивал, оружие Божие вооружало. Посему они могли выстоять в борьбе, все претерпеть и все победить, говорит святитель Николай Сербский. Преподобный Макарий Великий на основании своего опыта учит, что сперва сам человек должен долго упражняться в добродетели с великим трудом и самопонуждением, и приходит, наконец, Господь, в нем пребывает, и он пребывает в Господе. И сам Господь без труда творит в нем свои собственные заповеди, исполняя его духовного плода. Беседа 19. Как пример апостолов, так и пример всех святых ясно открывает нам великую и сладкую истину. что Бог не отправляет своих слуг в поле без пищи, своих посланцев на Ниву без снаряжения, своих воинов и в бой без оружия. Слава и благодарение Всевышнему, Всевышнему Богу, победами прославляющему святых своих и в них препрославленному. Многие же будут первые, последними и последние первыми. Этими пророческими словами завершает Господь свою речь, обращенную к апостолам. Слова те и ныне исполнились, но лишь на страшном суде сбудутся они во всей полноте. Апостолы считались в Израиле последними людьми, а гнавшие их фарисеи и лицемеры первыми. «Мы, как сор для мира, как прах, всеми попираем до ныне», — пишет один из апостолов. «Но апостолы стали первыми, а их гонители последними и на небе, и на земле». Иуда-предатель был среди первых, но из-за своего богоотступничества стал последним. Многие угодники Божии считались последними, но стали первыми, в то время как мучившие и презиравшие их пали с первых мест чести и славы мира всего на последние места пред лицем Божиим. А на страшном суде все исполнится, и мы узрим, как многие и многие, которые теперь считаются первыми среди нас, займут последние места. Многие же, которые теперь в этой жизни считают себя последними и которых люди считают таковыми, воссядут на первых местах. Это изречение имеет и свой внутренний смысл. В каждом из нас идет борьба между низшим и высшим человеком. Когда в нас воцаряется низкое, мерзкое, греховное, страшное, тогда низший человек в нас первый, а высший — последний. Исповедует человек свои грехи, покается, причастится Христа Живаго, тогда низший человек в нем низвергается с первого на последнее место, а высший возносится с последнего на первое. И наоборот, когда красота и благообразие Христово царит в нас в смирении и послушании Господу, в вере и добрых делах, тогда высший человек бывает первым, а низший — последним. Но случается, к сожалению, что в таком случае добрый и набожный человек становится излишне самоуверен, а таковая самоуверенность порождает гордость. Гордость же — все прочее зло, словно лестница, по которой низший человек вползает на первое место, спихивая высшего на последнее. Итак, первые становятся последними, а последние — первыми. Посему необходимо непрестанно бдеть над самим собою и никогда слишком на себя не полагаться, но всю надежду свою молитвенно возлагать на Господа и на Его победоносное оружие благодатной силы. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», — говорит апостол Павел. «Скажем и мы так, мы все можем». Господи, всемогущий, Тобою и Твоей пресносущей силой в нас. Сами по себе мы не можем делать ничего, только грешить. Алчим мы без Тебя, домовладыка наш. Нагие мы без Тебя, Отец наш. Безоружны и бессильны мы без Тебя, воевода наш. А с Тобою, победоносный наш Спаситель, мы всем обладаем и все можем. За все благодаря. Молим Тебя, не отступи от нас и не оставь нас помощью своей до конца жизни нашей. Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, с Отцем и Святым Духом, Троице, единосущной и нераздельной ныне и присно во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Продолжается. апостольский летний Петров пост, дорогие радиослушатели. Он продлится у нас до праздника святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля по старому стилю 29 июня. Хотелось бы немножко напомнить всем нам словами святых отцов об этом посте и вообще о посте. Соблюдение святого поста есть весьма важная. Ибо если бы постом можно было пренебрегать как вещью безразличной или малозначащей, то Церковь Божия не тратила бы столько сил, чтобы указать земным членам своим на средства избежать нарушения поста. Как же после того некоторые осмеливаются думать и говорить, что все равно поститься и не поститься? Нет. Поститься значит быть смиренным и послушным сыном Святой Церкви. А не поститься значит быть зараженным вольномыслием, самочинием и духом презорства. Поститься значит обуздывать свою чувственность, владеть своими пожеланиями. А не поститься значит быть рабом плоти, находиться в плену у своего чрева. Поститься значит радеть о спасении души своей, искать свободы своему духу, стремиться во след ангелов. А не поститься значит уподобляться бессловесным, кои не знают поста, быть холодным к молитве и к очищению своей души от похотей. Если хочешь, христианин, чтобы тебе пост полезен был, то постись, телесно постись и душевно, говорит святитель Тихон Задонский. Как налагаешь пост телу своему, наложи пост также и злым прихотям твоим. Да постится ум твой от суетных помышлений, да постится память от злопамятства, да постится воля твоя от злого хотения, да постятся очи твои от злого видения. Отврати очи твои, еже не видите суеты, да постятся уши твои от скверных песни и шептаний клеветнических, да постится язык твой от клеветы, осуждений, кощунства, лжи, лести, сквернословия и всякого праздного и гнилого слова, да постятся ноги твои от хождения на злое дело, уклонися от зла и сотвори благо. Сей есть христианский пост, какого Бог от нас требует. Покайся и воздерживая себя от всякого злого слова, дела, помышления, поучайся всякой добродетели и будешь всегда перед Богом поститься. Святитель Тихон Задонский. Поститься, когда по правилам благочестия положен пост, каждому необходимо. Но всякий подвиг добродетели, если исполняется без желания и усердия, не приносит надлежащей пользы. Господь сказал: «Блаженны алчущие и жаждущие правды». Поэтому, кто хотя и постится, но постится неохотно, тот не имеет заслуги, говорит святитель Василий Великий. Нет пользы от благотворительности, о которой трубят трубою, нет заслуги и от поста, о котором все разглашают. Что делается на показ, то не приносит плода для будущей жизни. Нет от Бога награды тому, кто получает за свои дела похвалу здесь от людей. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Мы больны грехом, врачуемся покаянием, а покаяние недействительно без поста. Через пост ищи оправдание пред Богом. не ссылайся на недуги тела и немощь. Помни, что свои объяснения ты дашь Всеведущему. Вспомни, что и больным врачи предписывают воздержание. Через пост взошел Моисей на гору, и не осмелился бы приступить к дымящейся вершине, не дерзнул бы войти во мрак, если бы не был вооружен постом. Через пост принял он заповеди, начертанные перстом Божиим на скрижалях. Пост приводит к Богу, и нарушение поста гибельно для спасения. Пост рождает пророков, укрепляет сильных. Пост умудряет законодателей. Пост – добрая стража души, надежный друг тела, оружие совершенных, училище подвязающихся. Он отражает искушение, питает благочестию, друг трезвости, источник целомудрия, освящает монаха, совершенствует священника, ибо без поста невозможно отважиться на священное действие. Пост руководил всех святых к жизни по Богу. Пост возносит молитву на небо. Он для нее как бы крыло при восхождении горе. Пост – матерь здравия, воспитатель юности, украшение старцам, добрый спутник путешественникам, надежный сожитель супругам. Вспомни святых, бывших от начала века, которых весь мир не был достоин, которые скитались в мелочах и козьих кожах, терпя недостатки скорби и озлобления. Подражай их образу жизни, если домогаешься части с ними. Что упокоил Лазаря в недрах Авраамовых? Не пост ли? А жизнь Иоанна Крестителя была один сплошной пост, не ограничивай добродетель поста одним воздержанием от снедия. Истинные посты есть устранение и от злых сил. Разреши оковы неправды. Прости ближнему оскорбление. Не поститесь для ссор и распри. Ты не вкушаешь мяса, но ешь брата. Воздерживайся от вина, но не удерживаешь себя от обид. Вкусить пищу дожидаешься вечера, но весь день проводишь в судбищах. Горе венку гордости пьяных ефремлян. Гнев есть опьянение души, он делает ее безумную, как и вино, и злоба также есть опьянение, она потопляет разум. Страх – новое опьянение. Если бывает от того, от чего ему не должно быть, ибо сказано «сохрани жизнь мою от страха врага». И вообще всякую страсть, которая выводит ум из себя, можно по справедливости назвать опьянением. Представь себе разгневанного, как он упоен страстью. Он сам себе не господин, не узнает себя, не узнает присутствующих, как в ночной битве всех касается, на всякого нападает, говорит, что взбредет в голову, он не сдержан, ругает, бьет, грозит, клянется, кричит, разрывается. Избегай опьянения вином, но избегай и опьянения страстью. Пьянство приводит к невоздержанности, а трезвость ведет к посту. Что требуется от кающегося. Кающийся должен прежде всего достигнуть такого настроения, в котором был святой царь Давид, который говорил «ненавижу ложь и гнушаюсь ею», говорит святитель Василий Великий. Душа, погрязшая во множестве грехов, должна возненавидеть свою прежнюю греховную жизнь, чувствовать отвращение даже при одном воспоминании о ней. Затем кающийся должен взять себе в наставника мысль о вечном суде и наказании, понять, что время покаяния есть время слез. Но не только должно удаляться от греха и скорбить о согрешающем, как скорбели коринфяне, надлежит вовсе удаляться от грешников. Это последнее выражено святым псалмопевцем: «Удалитесь от меня, все делающие беззаконие». Апостол Павел заповедал: «С таким даже и не есть вместе». Наконец, кающийся должен принести достойные плоды покаяния. Бывает, что иной искренне кается во грехе, желал бы отстать от него, но, покаявшись, снова и снова впадает в тот же грех. Что ему делать, чтобы отстать от греха? Если кто, покаявшись в грехе, снова впадает в этот же грех, это признак, что кающийся не очистился от источника своего греха. Из этого источника, как от корня, вырастает опять сам собой грех. Это все равно, если бы кто обрубил ветви или ствол растения, но корень оставил, и из оставшегося корня снова появились ветви, ствол. Подобно этому и желающий очиститься от какого-нибудь греха должен вырвать у себя самый корень этого греха, ибо некоторые грехи имеют начало не в самих себе, но рождаются от других грехов. Например, вражда и зависть возникают не сами собою, но произрастают как от корня, от словолюбия. Ищущий славы от людей входит в соревнование с имеющим уже такую славу, или же завидует тому, кого прославляют более, нежели его. Поэтому если кто признает себя грешным во вражде или зависти и покаяться, но потом опять впадает в тот же грех, то пусть знает, что в душе он недугует основным или коренным грехом зависти и вражды, то есть словолюбием. Ему следует заняться врачеванием недуга словолюбия посредством смиренно-мудрия, тоже и при каждом из подобных случаев. Святитель Василий Великий. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. В пятницу 24 июня по старому стилю 11 июня память святых апостолов Варфоломея и Варнавы. Святой апостол Варфоломей, его считают за одно лицо с Нафанаилом, который по отце своим называется Варфоломеем, то есть сыном Фоломеевым, потому что еврейское слово «вар» означает, значит, «сын». К Иисусу Христу Нафанаил призван был апостолом Филиппом, который находит Нафанаила и говорит ему: «Его же писа Моисей в законе и пророцы обретохом Иисуса, и же от Назарета». Нафанаил возразил Филиппу: «От Назарета может ли что добро быть? Приди и вишь», — смиренно и благоразумно отвечал Филипп. Нафанаил пошел, и когда приблизился, Господь возгласил се: «Воистину израильтянин, в нем же льсти несть». «Как о мя знаешь?» — вопросил Нафанаил. «Прежде даже не возгласи тебе, Филипп, суще под смоковницей видих тя», — отвечал Господь. Увидев и услышав Господа сердцевидца, который явил ему свое всевидение, Нафанаил тотчас и прежде всех апостолов исповедовал Христа Сыном Божиим, Царем Израилевым. Господь сказал исповеднику: «Больше сих узрши, отселе узрите небо отверста и ангелы Божии, восходящие и нисходящие над Сына Человеческого». В третий день после сего Нафанаил был с Господом и с прочими его учениками на браке в Кане Галилейской. Через год Варфоломей избран Господом из множества его учеников, лик 12 апостолов. По сошествии Святого Духа Варфоломей для проповеди Евангелия путешествовал из Иудеи в разные страны Востока, часто вместе с апостолом Филиппом. По сказанию святого Иоанна Златоуста, был он в Сирии, Фригии, Ликаонии, Писидии и Ираполе. Ираполе, куда послан был промыслом на помощь апостолу Филиппу, которого после мученической его смерти он предал там погребению. По сказанию Евсевия, Варфоломей простер проповедь слова даже до Индии, которую называют «счастливой Аравией», и для церкви индийской оставил Евангелие от Матфея, писанные по-еврейски и найденные там во втором веке Пантеном, знаменитым наставником Александрийского христианского училища. Из Индии апостол Варфоломей возвратился в Армению и здесь скончался в городе Альбанаполе, Альбания, мученической смертью за Евангелие, повешенным быв на кресте и потом усечен мечом. Тело святого Варфоломея положено было сначала в Альбанополе, потом врагами веры Христова ввержено было в море и Божьим промыслом перенесено на сицилийский остров Липари и там погребено. Феодор Чтец пишет: «Царь Анастасий, 491-518 года, построил город Дары и видел во сне святого апостола Варфоломея, который говорил ему, что он будет сам хранить сей город. По этой причине Анастасий перенес туда и положил там останки его. Вероятно, часть мощей во дни Феофила, греческого царя, в 833 году, когда Липара покорена была агарянами, тело святого Варфоломея перенесено с Беневенто в город Неапольский, а отсюда императором Оттоном II в Рим. Представление апостола Варфоломея церковь воспоминает 11 или 24 июня, а перенесение мощей его в Беневенто 25 августа. В эти дни она прославляет чудесное явление апостола, учение сиянием и чудесы страшными. Преподобный Иосиф Творец канону украсил в IX веке празднество святому апостолу Варфоломею церковными гимнами и канонными песнями, ныне возносимыми в честь сего апостола. Святой апостол Варнава произошел из колена Левина, родился на острове Кипре, куда переселились его родители. До апостольства своего он назывался Иосия или Иосиф, А вот Апостолов прозван Варнавою, сыном утешения, в знак того, что он, по словам Иоанна Златоуста, имел особенный дар утешать скорбящих. Близ Иерусалима он имел и свою землю. Древние писатели христианские Климент Александрийский, Евсевий, епископ Епифаний повествует, что Иосия еще в юных летах отправлен своими родителями из Кипра в Иерусалим к знаменитому Гамалиилу, и у него воспитывался вместе с святым Павлом, тогда еще Савлом, юноши, лучшие ученики первого в свое время законоучителя, одаренные великими способностями душевными, ревностно искавшие просвещение, сидя вместе у ног Гамалиила, не могли не соединиться тесную между собой дружбой. Но до известного времени промыслу угодно было вести их разными путями к принятию веры Христовой. Савл долго оставался излиха ревнителем отеческих преданий, попремногу гнал Церковь Божию и разрушал ее. Напротив, об Иосии есть предание, что он гораздо ранее Савла познал Господа Иисуса и уверовал в Него. Каждое утро и вечер, посещая храм Иерусалимский, Иосия имел случай видеть там Искупителя, слышал его божественное поучение, видел чудеса и глубоко умилялся душею и сердцем. Однажды он, подобно апостолу Филиппу, сказал родственнице своей Марии, матери Иоанна Марка: «В храме учит некий пророк Иисус, творит великие чудеса, и многие думают, что он есть ожидаемый Мессия». Увидевши Господа Иисуса, Мария поверглась к ногам Его и умоляла посетить дом ее и благословить домашних. Господь не отрекся, и с сей поры дом Марии сделался пристанищем Спасителя всякий раз, когда он бывал в Иерусалиме. Юный Иосия, виденный Искупителем уже в храме, и теперь снова благословенный в доме тетки, еще пламеннее прилепился к Господу, и как скоро Господь из Иерусалима возвратился в Галилею, он последовал за ним и потом избран в число 70 учеников. Вознесение Иисуса Христа на небо и по получении с неба иного учителя и утешителя, когда святые апостолы вместе с прочими верующими составляли еще небольшое общество, в коем соблюдалось общежитие и у коего было сердце и душа едины, Варнава продал свою землю и полученные за нее деньги принес и положил к ногам апостолов. Вообще Варнава был муж благ и исполнен Духа Свята и веры. Свое апостольское служение, как и прочие апостолы, совершал он по непосредственному призыванию Святого Духа. Говорят, что святой Варнава, часто видаясь с Савлом в Иерусалиме, всячески убеждал его обратиться к Евангелию. Горько плакал о жестокости друга своего, дышавшего прещением и убийством на христиан, и пламенно молился об его обращении. По обращении Савла к Иисусу Христу, когда Савл в 37 году по Рождеству Христовом пришел в Иерусалим, и ученики Господа боялись его, неверующие, яко есть ученик, Варнава возвестил им о событии чудесного его обращения и представил им Савла как истинного последователя Христова и усердного проповедника Евангелия. С тех пор Савл навсегда соединился со святыми апостолами для единого с ними служения. Когда апостолы услышали что великое число в Антиохии уверовало и обратилось к Господу, послали в Антиохию Варнаву. Прибыв туда, он убеждал всех держаться Господа всем сердцем. Проповедью Варнавы приложился в Антиохии народ много Господеве. Но духовная жатва в Антиохии была столь обильна и пространна, что требовала не одного, а многих делателей. Посему Варнава около 43-го года по Рождеству Христову призвал в Антиохию апостола Павла и был его сотрудником в проповеди, чудесах и страданиях за Слово Божие. Целый год собирались они с тамошней церковью и научили немалое число людей. Ученики в Антиохии первые стали называться христианами. Во время голода, бывшего по всей земле при кесаре Клавдии, антиохийские христиане, собравшие милостыню, поскольку кто по елику, кто имеешь, и что, отправили с ней Павла и Варнаву в Иерусалим. Совершив свое поручение, Варнава и Савл возвратились в Антиохию и привели с собой Иоанна, прозванного Марком, племянника Варнавина. В Антиохии, как они служили Господу и постились, Дух Святый сказал им: «Отделите ими Варнаву и Савла от прочих пророков и учителей церкви Антиохийской на дело, на неже призвах их». Напутствованные постом и молитвой и рукоположенные в апостолов для язычников, Варнава и Павел посланы были Духом Святым в Селевкию. Оттуда отплыли в Кипр, родину Варнавы, из Кипра в Саламине, где проповедовали Слово Божие в иудейских синагогах. По разлуке с апостолом Павлом Варнава прибыл в Кипр, где он много потрудился в проповеди Евангелия своим единоземцам, и многих из них обратил ко Христу. Распространив и утвердив святую веру в Кипре, Варнава по сказанию Дорофея Тирского ходил в Рим, где первый проповедовал Христа и озарил веру Христовую Милан. И опять воротился в Кипр, наконец в Саламине получил мученический венец, был побит камнями. Тело апостола брошено было в огонь, но осталось невредимо. Святой Иоанн Марк похоронил мощи Варнавы за городом и положил в гробницу Евангелие от Матфея, переписанное собственной рукою святого Варнавы. Из его собственного послания видно, что он окончил свои апостольские труды после разрушения Иерусалима Титом. Таковы краткие сказания, дорогие радиослушатели, о апостолах Варфоломии и Варнаве, память которых чествуется Святой Православной Церковью на этой седмице в пятницу 24 июня по старому стилю 11 июня. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к неделе второй по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Так, Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 18 по 23. Хотя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, подчинивающие сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 18 по 23. На море Галилейском в Палестине четверо рыбаков: Петр, Андрей, Яков и Иоанн занимались своим ремеслом, доставлявшим, хотя и небогатое, но верное и единственное для них средство к жизни. Петр и Андрей закидывали однажды сети, начиная лов, а Яков и Иоанн в этот час чинили свои сети, поврежденные во время лова. Вдруг мимо тех и других проходит Иисус Христос и произносит два слова: «Грядите по мне». Эти слова так повелительно сильно действуют на четырех рыболов, что они не устояли против их силы. «Он же, аби оставши корабль и отца своего, по ним идоста». Евангелие передает этот рассказ в наше назидание, чтобы мы поняли должным образом чудную силу Слова Божия. «Сказал Господь, да будет свет, и бысть свет. Сказал Господь, да будет вселенная рече, и быша повели и создашися. Сказал два слова Господь к четырем рыбарям, и эти простые люди делаются духоносными апостолами». Эти простые люди изменяют нравы и обычаи различных племен и народов, располагают изнеженных и гордых Цезарей к принятию креста на свои короны. Они, простые галилейские рыбари, звание апостолов проповедью своей покорили сильных и мудрых царей и царства. Такие великие дела сделали апостолы не своей силою и мудростью, но силой и премудростью Слова Божия, потому что они пошли по Слову Христа за Ним. Обратимся к себе самим. Сказанное «некогда» Иисусом Христом «грядите по мне» четырем рыбарям обращено ко всем носящим имя христиан. На всех простирается благодать Божия, призывающая к вере и спасению. Но как мало таких, которые действительно отвечают на это благодатное призвание. Кому из нас неизвестен, незнаком с ранних лет детства святейший и нежный, учительный и вместе кроткий голос Евангелия, а между тем этот голос нас не увлекает? Мы равнодушны к Нему, хотя Он и принадлежит нашему Спасителю. Таким равнодушным Господь через пророка Исаию говорил: «Я наведу на них ужасные для них, потому что я звал, и не было отвечающего. Говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих, и избирали то, что неугодно мне». Этот голос Евангелия указывает нам путь в земной жизни. «Грядите по мне». Не делайте так, как привыкли делать, то быстро устремляетесь вперед по пути спасения, то снова возвращаетесь на путь похоти и страстей. с прямого пути, по которому иду я, говорит Спаситель, вы удаляетесь то направо, то налево, то останавливаетесь, то повергаетесь в беспорядок, в котором не слышно ни голоса Евангелия, ни даже обличающего внутреннего голоса вашей собственной совести. Каждый, кто грядет во Христе, сообразует свое поведение с законом Евангелия. Но много ли таких? С этого места можно сказать смело, сказать с великой и покаянной грустью, их очень мало. Если бы мы шли по стезям Евангелия, то скоро бы на земле водворились счастье и блаженство. На жизни нашей, на служении нашим отразились бы лучи богоподобия. Все мы были бы добрыми. Никто бы из нас не погибал под тягостной ношей, страшной по своей ненасытности нужды и ужасной зависимости. Не было бы ни страдальцев за истину, не было бы голодных, душевно и телесно изнемогающих под молотом житейских обстоятельств. «Грядите по мне», произнесены ныне во услышание нам слова Господа Иисуса Христа. Вот еще светоч на этом пути, святые таинства. Они укрепляют наш обет сочетаться Христу, жить по Его воле, по предварительному очищению совести, с благоговением приступать к таинству Святой Евхаристии. Последовать призыву Господа или нет, очевидно, это предоставлено нашей воле. Мы можем условия приближения к Нему исполнять или не исполнять. Идти в свете или блуждать во мраке. К сожалению, испорченная воля наша, несчастная свобода, которую мы злоупотребляем, заглушает пред нами этот светоносный голос. Мы не идем вслед Господа, а если идем, то как подневольные рабы. «Грядите по мне», еще и еще слышится голос Господа Спасителя, но это не простое движение в ту или иную другую сторону. «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе. Аще ли хочешь и вните в живот соблюди заповеди. Аще хочешь и совершен быть и продашь имение твое, и дашь нищим». «Имейте имаше сокровище на небесе и гряди вслед мне». Требуется наше собственное желание и подвиги. Таким образом, кто хочет идти вслед Господа, должен себя обучать благочестию, говорит апостол Петр, и подвигами добрыми подвязаться, учит святой апостол Павел. Ясно, что кто желает идти вслед Господу, должен исполнять святую волю Его, каждый в своем звании, состоянии и возрасте. Аминь. Протоиерей Валентин, Амфитеатр. Разве Церковь Православная одиноко стоит в мире без славных и громких свидетелей ее истины и православия, ее чудной животворности и спасительности даже до нашего времени? Разве не с нами и не за нас адаманты православия, преподобные отцы Антоний Великий, Афанасий Афонский, Павел Фивийский, Исаакий Далмацкий, золотая струя православных писаний и медоточивых песни Иоанн Дамаскин и наши русские преподобные отцы Антоний и Феодосий Печерские, Сергий Радонежский, Зосима и Саватий Соловецкие, Варлам Хутынский и все другие чудные преподобные отцы наши. Знают ли лица, отрекающиеся от православия, и те интеллигенты наши, которые считают безразличную всякую веру, каковы были столпы православия, все наши благоверные святые князья, равнопосланный Владимир, избравший из всех христианских вер православную, святой благоверный князь Александр Невский, обличитель латинства, Даниил и Роман Галицкие, разве пустое зрелище недавнее прославление новоявленного святителя и чудотворца Черниговского Феодосия? Говорит святой и праведный Иоанн Кронштадтский чудотворец. Разве не славные доселе у Бога и у людей нетленно почивающие святители всероссийские Петр, Алексей, Иона и Филипп, московские чудотворцы и все множество прославленных Богом русских святителей и угодников Никита, Иоанн, Моисей и Ефим Новгородский, Дмитрий Ростовский, Митрофан и Тихон Воронежский и прочие, а Серафим Саровский, прославленный Богом еще при жизни, явлениями Господа и Богоматери, стоящие на очереди к открытому прославлению. Разве он не свидетель о истине и спасительности нашей веры и церкви? Наконец скажу, разве не за нас вся история церкви от начала и до ныне? Какая иная вера может похвалиться столь многочисленными свидетелями истины? Да хранит Бог Россию, если не ради русских, ставших недостойными по своим великим грехам, то ради Церкви Православной, ради всех святых и ради всех чудес, явленных в России в прежние века по предстательству и заступлению Божией Матери и святых чудотворцев русских, коими нескудно русская церковь и русская земля. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Вот все святые были чистые сердцем, а тем самым духовным сердцем. Они имели чистую нравственную природу, нравственное естество. И не потому, что творили одни только добрые дела, но потому, что боролись с тем, что разрушает нравственную природу. Боролись с грехом и сделались чистые сердцем. И, по слову преподобного Макария Великого, также и совестью. Святые угодники Церкви нашей, особенно новомученики и исповедники века XX, говорит в своей проповеди святейший патриарх Кирилл, утверждали непререкаемость божественной закономерности. Разрушается человеческое сердце, наступает духовная смерть. Для того, чтобы утверждать эту истину, им нужно было многое совершать в своей жизни. Преподобный Макарий говорит о бдениях и подвигах, и многие из них и бдения, и подвиги совершали денно и нощно. У кого-то в силу положения такой возможности не было, но они напрягали свои силы, может быть, не меньше, чем монах, совершающий бдение и молитвенный подвиг. Они сохранили в чистоте свои сердца, они стали светочами, путеводными звездами на нашем историческом пути. Мы молимся нашим святым, чтобы Господь по их молитвам преклонил милость свою к роду человеческому и дал людям возможность иметь жизнь и, как сказано в Его Слове, жизнь с избытком. Аминь. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в это благоприятное и спасительное время продолжающегося Петрова летнего апостольского поста. Аминь.